Хе-хе-хе, пацаны, всем привет, добро пожаловать, это подкаст «В защите поуже», Игорь Знаменский, Артём Панченко и Сергей Абаев, наш новый друг, молодой авто со sports.ru. И, пацаны, во-первых, привет, Артём, как у тебя дела?
Отлично, связывался с Олегом, он нигде не пропал, все нормально, скоро приедет, открывается вот-вот.
Слушай, альбом когда у него будет
уже? Это конфиденциальная информация, это ко всем к вопросам к менеджменту, все туда.
Слушай, а помнишь историю с Леброном, когда Кендрик Ламар давно-давно не выпускал как-то долго альбом, и потом, типа, написал Леброн в Твиттере, типа, эй, Кендрик, типа, чё, когда альбом? И через, там, 5 минут Кендрик выпустил альбом под названием типа без титула, и где все песни назывались типа без, ну, типа без названия. Вот, и так целый альбом, короче, захерачил. Может быть, Олег также сделает?
Давай Леброну напишем. Если Леброн попросит, я думаю, он выложит, мне кажется.
Серег, как у тебя дела? Как у тебя настроение?
Да, привет, парни, привет всем, кто слушает. Ну, у меня все плохо. Во-первых, Хьюстон ночью победил Лейкерс, и теперь мы опять будем минимум полчаса об этом говорить. Но это еще ладно. Самое жесткое это то, что мне теперь придется как-то осознать, что Эндрю Уиггинс будет играть моей любимой команде. Возможно, на него даже будут рассчитывать при борьбе за титул в следующем году. И к такому меня жизнь явно не готовила, так что я пока в некой прострации.
Это болезнь будет команда чемпионата Китая, что ли, я не понял?
Ну, есть такая вероятность.
Короче, я хотел начать сегодня не с этого, а с темы, которая будет, мне кажется, приятна Панченко, потому что он ее много раз поднимал в своих различных вот блогах и всяких там мессенджерах.
Вонючих.
Я открыл на Sports.ru какую-то статью там про дедлайн. Как бы я не смотрел, кто автор, я начал ее читать, и потом в какой-то момент я уткнулся в комбинацию слов, которые как бы даже меня немножко покорежили, и тут я как бы понял, что автор как раз это любимый автор нашего главного эксперта.
Единственного, в общем, эксперта, там была прошу.
Все понятно.
Камон. Единственный эксперт...
Все понятно, мой лучший бро и так далее.
Единственный эксперт — это Олег. Вот, и как бы и мы просто ждем, когда он вернется. Короче, речь про то, что написал Игорь Сошников, который, кстати, с которым, кстати, я очень хорошо общаюсь, Игорю привет, вот, но то, что он написал, меня, в общем, немножко тоже покорежило. Он написал про Денвер, про то, что, типа, зачем-то там, типа, они скинули там Малика Бизли, там, типа, за пик второго раунда, под которым они возьмут нового Малика Бизли, тоже не захотят ему платить, и опять его обменяют, типа, они не хотят платить денег, и поэтому, типа, они не выигрывают. Вот, даже меня это, как бы, покорежило, хотя я к Игорю хорошо отношусь, потому что я напомню просто, что, ну, там, не знаю, Малик Бизли-то хрен с ним, они Йокича нашли, блин, где-то в конце второго раунда, они Нуркича нашли, хрен поймешь где, там, потом обменяли его на Пламли, который там Йокич идеально дополняет, они Монте Морриса нашли, хрен поймешь где, хотя никто про него вообще ничего не знал, они там Майкла Портера, который сейчас у них франчайз выловили, и вообще, как бы, у них вся команда построена именно на драфте, и достаточно глупо это обсуждать, поэтому я, мне кажется, могу, да, сейчас целых 5 секунд Артему позлорадствовать, и мы перейдем дальше.
Я не обсуждаю неадекватных людей.
Ты уложился четко, вообще даже быстрее, мне кажется, в 3 секунды ты уложился. Ладно, пацаны, давайте, правда, серьезно, перейдем к обменам. Я подготовил несколько рубрик, которые мы можем как раз затронуть с точки зрения вот этих вот наших всех историй. Обменов было, правда, много. Пацаны, вы молодцы, что вы угадали, что было действительно, чтобы действительно много обменов, потому что я вот себе поставил такую как бы планочку, я сказал, что обменов будет мало, потому что я уже привык к тому, что большие ожидания, и они нифига не оправдываются. Здесь я говорю, обменов не будет, и поэтому для меня там все, что больше 5 обменов, я уже радуюсь, много чего обсудить есть в НБА. Короче, первое...
Сопляк Абаев сделал старперов Панченко и Знаменского, именно так.
Ты уже написал это в себя в Твиттере, там статус поставил уже такой себе, нет?
Ну, у меня нет Твиттера, но...
Стоит завести ради этого. Короче, первая рубрика у нас называется «Ха-ха», это, знаешь, таким, типа, голосом Нельсона из «Симпсонов», типа «Ха-ха, удачи вам с этими пацанами». И тут сразу большой вопрос возникает, кому больше не повезло и кому, у кого будет больше болеть голова, у Миннесоты от того, что они заполучили себе Д'Анджело Рассела, и теперь они никогда вообще ни у кого не выигрывают в этом сезоне. Или же Golden State, который получил себе Эндрю Уиггинса. Парня с самый, наверное, страшный просто... самым страшным отношением к делу и вообще с самой непонятной головой среди самых больших талантов. Ну давай, Серег, тогда, раз уж ты у нас болельщик ГСВ, ну говори, почему тебя это так раздражает? Ведь чем Рассел-то был хорош для Golden State? Объясни мне.
Нет, на самом деле, если говорить серьезно, то тут все более-менее понятно. у Golden State была главная задача — это выйти из налога. И они это сделали. Многие забывают, что они в обмене за Уиггинса отдали еще двух игроков, и это как раз и позволило им упасть ниже налоговой черты. В общем, было понятно, что нужно менять Рассела прямо сейчас, и дополнительной причиной было то, что неясно, смогли бы они за него что-то получить более ценное летом, потому что у многих клубов просто нет столько места в платежке, не всем Рассел подходит по игре, и на самом деле есть еще сомнения в том, что он сильнее Уиггинса в перспективе. Я не уверен, что это игроки прям какого-то разного уровня, как по мне, они недалеко ушли друг от друга. А так Golden State получил в придачу, скорее всего, высокий пик на следующем драфте, который гораздо глубже должен быть, чем этот в плане игроков. Ну и, конечно, получил более подходящего под свою систему исполнителя. Причем я не исключаю возможность того, что рядом с Карри Томпсоном, который будет создавать просто огромное количество пространства в нападении, Уиггинс сможет выйти на новый уровень. Просто потому, что им будет играть гораздо проще, чем было в Миннесоте. Ну и плюс Дреймонд его, конечно, в обороне должен поднатаскать.
Его уже Джимми Батлер поднатаскал, да, уже спасибо, уже.
Да, тот чуть даже карьеру, мне кажется, не завершил.
Нет, то есть в теории Уиггинс реально способен стать лучше, на мой взгляд, и в атаке, и в защите, потому что Дреймонд прекрасно координирует игроков во время матча, что очень важно. Вообще, если посмотреть на Уиггинса в начале этого сезона, когда у него была мотивация, то он, в принципе, играл-то очень хорошо. Он, во-первых, и в клатче команду вытаскивал регулярно, там было минимум 2-3 матча, когда он буквально в соло затащил Миннесоту и привел к победе. Что, мне кажется, очень важно, показал серьезный прогресс в завершении из-под кольца. У него в этом году практически 70%, если что, у Леброна 72%. И это при том, что он как бы в последнее время подсдал. То есть раньше там были примерно аналогичные цифры. Он более-менее подтянул трешку, стал гораздо больше бросать. Пусть пока процент такой еще средний. Есть проблема в том, что он бросает много своих неэффективных средних бросков, которые он реализует прям с очень плохой реализацией. Но в Golden State, опять же, ему могут объяснить, что, чувак, этого делать не надо. Давай, либо трешку, либо под кольцо, либо там обратный мячик отдай. Короче, учитывая то, что в Golden State уже много кто реанимировал свою карьеру, у меня есть надежда на то, что, возможно, Уиггинс...
Расскажи, да, пожалуйста, кто, потому что я что-то, знаешь, так тоже...
Миллион ролевых игроков, не знаю, можем как бы вспомнить. От Шона Ливингстона.
Шон Ливингс.
Он приходил с полузвездой.
Кому ты там рассказываешь, молодой?
В Бруклине он играл еще.
В Бруклине он играл стартового разыгрывающего, и, собственно, его переход на роль стартового разыгрывающего вывел их в плей-офф. Он выбирал, где ему играть. Вот, алло, соберись.
Конечно, ты еще скажи, что Игудалу они вытащили, короче, из говна.
Вообще никем был человек просто. Единственный человек, которого они вытянули на какой-то уровень и как-то ему сделали, Маги. Это Джаваль. Все.
Джавейл Маги. Это правда, потому что все остальные были уже хорошими игроками в свое время. То есть, и так или иначе, они просто там подраскрыли, там, ну, их просто огрехи стали менее заметны или их вообще убрали на самом деле. И то есть, как бы, ну, Golden State — это крутая команда, которая, правда, улучшает талант игроков, улучшает их состояние, но они не реанимируют карьеры, это неправильное суждение.
В общем, я хотел подытожить, если подытоживать, то перед Warriors стояли, как бы, ну, вообще три главные задачи. Это выйти из налога, обменять ненужного игрока на нужного и получить за это какие-то активы. И, наверное, мы можем сказать, что со всеми тремя задачами они справились,
братан, смотри,
более-менее успешно.
Бы...
Поэтому я оцениваю трейд как положительный, скорее
если
все-таки.
Бы...
Несмотря на весь
если
скепсис.
Если бы команда Golden State увидела бы в Д'Анджело Расселе второго Клея Томпсона или там второго Андрея Гудалу, они бы заплатили бы любой налог на роскошь. Он был настолько ужасен и не подходил им, и об этом было сразу известно.
Ну, об этом и речь.
Об этом было сразу известно.
Они его сплавили нафиг.
Конечно, то есть они получили его, потому что у них была возможность его получить, потому что он хоть какой-то трейд-актив. Они могли либо ничего не получить и быть
да,
в налоге.
Ну,
да,
об этом и речь.
Как бы просто, видишь, была надежда.
И они сплавили Рассела за более-менее адекватного и полезного игрока.
Когда в карьере Уиггинс был полезным? Вот Уиггинс сыграл год в колледже, и уже сколько? Пятый сезон он в НБА играет, правильно? Когда? Хоть на каком-то этапе он был полезным. Когда? Хоть на каком-то этапе он делал результат.
То же самое можно сказать примерно и про Рассела.
Никогда.
Я не думаю, что это игроки сильно отличаются по своему уровню. Они оба примерно для меня в одной категории. Только один подходит по позиции, а второй абсолютно не подходит. Плюс за него они, опять же, получили высокий пик первого раунда на глубоком драфте, что тоже,
мы
в принципе, круто.
Мы об этом постоянно говорим. Я считаю, что мы об этом говорим мало. То есть, вернее, я об этом говорю, а меня никто не поддерживает. Я считаю, что это важная составляющая. Есть команды НБА настолько ужасно дезорганизованные, что кто бы туда ни приходил, все будет очень херово. Если, конечно, речь идет о игроках там с мега самого топ-уровня, типа Яниса или Леброна, или Кавая.
Об этом, опять же, речь. Вспомню, что даже сам Артем говорил в прошлом подкасте про Таунс, его там 17 поражений подряд, по-моему, что в таких условиях объективно сложно показать что-то. Я просто рассчитываю на то, что в Golden State как-то там ему люди объяснят, что, чувак, у тебя последний шанс, давай, соберись. У тебя есть данные, в отличие от Рассела, чтобы хорошо играть в обороне? Он, ну, как-то он больше, он... У него есть тело.
Знаешь, что самое ужасное?
И он, в принципе, Серёг, может...
Знаешь, что самое ужасное? У него это точно не последний шанс.
У него как минимум еще 2-3 шанса.
Не уверен.
100% это раз, два.
Я просто открываю платежную ведомость. Подожди, сейчас я открою платежную
Просто если
ведомость.
Он доиграет контракт в Golden State, его потом выкинут через 3
как
года
его выкинут?
Из Golden
Куда
State?
Его выкинут? Бро, у него будет
контракт
год в 23-м году. Ему будет тогда совсем еще немного. То есть это всего лишь через 3 года. Ему будет 27. Ему никто не помешает 27 провести один хороший год.
Если он не покажет абсолютно никакого прогресса за эти 2-3 года, то его выкинут, и все. Кому? Он и так уже никому был не нужен. Он сейчас, когда переходит в Golden State, посмотри, весь мир относится к этому скептически, потому что он уже
практика
ничего не показал. Если он снова ничего не
игроков,
показывает.
Как, например, там Тарик Эванс, которого достаточно один провести хороший год после 5 после 5 ужасных, показывает, что команда НБА, типа, он видит, ну, это талант, вот он, типа, он нашел себя, все, в 27 лет он все понял, все осознал, и отлично. У чувака еще 4 года по контракту, он отлично посидит 3 года, будет заниматься и до 4 год сможет дать результат. У него это совсем не последний шанс. У него уже много денег, и еще больше будет. Но я с тобой согласен в том плане, что как бы это вот, ну как бы из двух зол, если выбирать, это лучше уж я буду Уиггинсом в Golden State, чем я буду Расселом в Миннесоте. То, что они там как бы с другом объединились, ну замечательно, теперь это худшая оборонительная команда в истории, и наконец-то этот титул Атланта, она просто с гордостью сама привезет его, даже не будет отправлять его по почте, она его сама привезет, просто передаст, скажет, вот.
Так она уже передала, они на этой неделе рубились после обмена, Атланта их казнила на выезде, поэтому уже...
Мы приедем к вам и сразу передадим вам, завезем, типа, все, из рук в руки передали. Но я правда, Серег, я с тобой согласен, что лучше Уиггинс, потому что, как бы, чувак, ну, он, конечно, совсем не кленовый Джордан и не мистер Фантастик, как его там называли, это немножко не подходит под него, но он встает четко в позицию Харрисона Барнса, которого здесь еще многие помнят, и, как бы, у него будет меньше бросков, они будут более качественными, он может бросать средние, которые он любит, он может бросать дальние, не идти под кольцо, как это делал Харрисон Барнс, и плюс, когда у тебя реально под кольцом Дреймонд Грин, он, естественно, его ничему не научит, нельзя научить дерево, как бы, обороняться, но он хотя бы будет просто своим размером где-то кому-то что-то мешать. Рассел абсолютно пустой игрок в обороне, не разыгрывает мяч, не бегает под заслонами, опять же, не получает штрафные, и он абсолютно несовместим ни с Карри, ни с Томпсоном, поэтому было бесполезно его держать. Как бы, ну, наверное, я немножко удивлен, что это случился почти прямой обмен одного на другого, и что, как бы, я думал, что это будет, типа, Уиггинс плюс Ковингтон, на Д'Анджело Рассела. А получилось, что...
Ну, как бы, пик стоит, пик этот стоит, во-первых, больше, чем Ковингтон. И тут важно еще то, что два формата. Первый, Миннесота в лице Россоса, который пришел из Хьюстона руководить баскетбольными операциями, выиграла время себе. Они, в принципе, учитывая то, что теперь у них два друзьяшки получили хотя бы 3 года, то есть в следующем году у них сейчас состав хотя бы на 30 побед есть, с учетом того, что они относительно неплохо выберут на драфте, у них будет возможность быть там на уровне чуть ниже сегодняшнего Феникса, то есть какое-то там 13 место на Западе они вполне могут иметь, потому что связка Рассел и Таунс, она ужасна в нападении, ужасна в защите, но она очень неплохая в нападении, потому что оба игрока бросающие, в принципе, они могут достаточно неплохо взаимодействовать на пик-н-ролле.
Ну да, и пик-н-ролл, да. и пик-н-поп, то есть это раскрывает, конечно. Если, правда, будет еще кто попадать помимо них, потому что там у них-то больше адекватных людей нет.
Но они взяли, они, в принципе, если Калвер еще и Акоги плохо бросают относительно, то они взяли Эрнан Гомеса, Бизли, еще нормально подберут людей, то есть это еще относительно,
кстати,
неплохо.
У меня, кстати, есть еще одна рубрика на эту тему. Это рубрика под названием «Этот человек сядет в тюрьму уже через полгода». Это, в эту рубрику я включаю Джеймса Джонсона, который из шикарной системы Майами, такой сначала в Мемфис думает, ладно, Мемфис нормально, вроде молодая банда, я переживу, там буду для них ментором. А потом говорит, не, знаешь, хрен тебе Мемфис, Миннесота езжай. И чувак, который гангстер такой настоящий, по прозвищу «Кровавый спорт», и он приедет туда, он еще наслушался истории о Джимми Батлере.
Мы его рассматривали в свое время в чемпионат России. Перед тем, как он получил спасительный контракт в НБА, минимальный, он уже был в списке сюда, ехать в Лигу ВТБ, его уже сюда продавали.
Джеймс Джонсон будет, как бы, не будет играть ни в ВТБ, ни в Китае, потому что просто сядет в тюрьму за убийство, может быть, даже за двойное или за тройное. Поэтому мне чувака просто жалко, очень хороший, адекватный игрок, который там, как бы, ну, типа, Леброн Стоппер, да, такой, ну, в лайтовой версии на Востоке. В общем, сочувствую. И мне кажется, что можно переходить к главному трейду, который произошел, и он произошел не в дедлайн, он произошел за пару дней, получается, до дедлайна, и это тема, которая сейчас будет будоражить наши умы на ближайшие недели, этот эксперимент Хьюстона, обмен Клинта Капеллы, то, что мы обсуждали, то, что не нужен он команде Хьюстон Рокетс больше, и вот они получили себе хорошего 3&D игрока Роберта Ковингтона, и уже интегрировали его в свой состав, и Ковингтон сегодня уже принес первую пользу, помог Хьюстону победить, хотя, конечно, состав, где он становится сразу сходу самым высоким игроком, там, не имея 2 метров, это достаточно забавно все выглядит. Серег, давай тогда... Нет, ладно, давай, короче, зачем с тебя начинать? Давай уж дадим Панченко порезвиться.
Дадим Артему,
давай
правильно.
Давай порезвишься, Артем. Расскажи нам, почему сегодня Хьюстон победил?
Ну, первое, я бы вообще рассказал про Капеллу, потому что Капелла так или иначе... То, что он остается лучшим каттером в НБА, ну, то есть он там первый, последние 4 сезона, по катам, по очкам, по эффективности, по остальной всей этой движухе, он до сих пор лучший бегущий центр в лиге, он до сих пор идеально, в принципе, проваливается под кольцо, а проблема для него простая. Пришел Рассел Вестбрук, и нельзя играть с двумя не бросающими игроками. Это можно относительно спастись, если у тебя есть такой скилл, как у Бэма Адебая, ты можешь таскать мяч. Тогда у тебя еще есть шансы. У него нет этого скилла.
А как будет играть Клинт Капелла рядом с Джоном Коллинсом, которому тоже нужно получать мяч и проваливаться под кольцо? Они будут одновременно проваливаться, и типа кто выловит, тот и забьет?
Коллинс будет больше бросать дальних бросков просто, и все.
Он, кстати, прогрессирует,
да,
в этом компоненте.
Тем более они будут еще и порознь играть, зачастую их будут разменивать. Ну, то есть, чтобы 24 минуты кто-то из них будет центром.
Я примерно прикинул, там они будут играть по 15 минут вместе, там по 15 минут раздельно.
То есть смысл в том, что Капелла до сих пор очень сильный игрок, но приход Вестбрука похоронил, в принципе, все его перспективы. Достаточно сказать, что с Капеллой там Хьюстон уйдет на 50% побед. Без него они 11-1 уже. Это, в принципе, достаточно,
знаешь,
чтобы понять.
Артем, знаешь, что я бы с тобой согласился бы насчет того, что Капелла хороший игрок. Он был хорошим игроком, потому что он был точно таким же игроком 3 года назад. Но за 3 года ничего не изменилось. Никакой современности в нем не появилось. Ты писал там про то, что типа вот уже Капелла там начинает там какие-то угловые трешки попадать. Хер он что попадает. По-прежнему метр от кольца, все, его максимальный просто предел возможностей. Проваливается замечательно. Трудно представить мне, что он совместим с современной, короче, ну, как бы с тем, что, наверное, попытается наиграть Атланта. Я прям по его поводу очень
Янгом он идеально совместим, учитывая то, что играет Янг.
Будут делать то же самое, что он делал с Харденом, да.
Относительно Ковингтона, я в прошлый раз же сказал, что я не очень оптимистичен относительно Ковингтона, в первую очередь из-за того, что он играет в атаке. Ну, потому что...
Конечно, он не попадает ничего.
То есть достаточно вспомнить прошлый год, вернее, первый его год в плей-офф, когда с Бостоном он выдал 3 очка, 22 очка, 1 очко, 3 очка и 5 очков. Вот это была вся его серия.
Да, Джейсон Тейтом его 20-летний разорвал.
Где его бенчили, в принципе. Это просто, на самом деле, добавляет вот этой вот всей системе Хьюстона, просто этой русской рулетки, еще одного персонажа. То есть у них есть теперь Гордон, Риверс, Вестбрук, Хаус и Ковингтон. То есть каждый из этих людей может очень много попасть, а может и закончить в любой момент 1-8. В связи с этим они просто увеличивают из-за дуги, они просто увеличивают свои вот эти перспективы опять приплыть на 0-27. Однако в защите, ну, все, в принципе, всем все понятно. Очень важно то, что Ковингтон очень важно. Это человек, который защищается очень хорошо внутри. То есть на периметре он еще он не топовый защитник, но внутри он один из самых топовых форвардов, где-то в 2-3 метрах от кольца, он вообще красавчик. Ну, собственно, из-за этого он был в первой защитной сборной 2 года назад, потом у него была травма колена, он не отобрался. Ну, из Миннесоты отобраться в защитную сборную, это как, я не знаю, как с Атлантой выиграть чемпионат примерно. Поэтому там без вариантов.
То есть речь же не о том, что он будет останавливать 1-1 Энтони Дэвиса, а в том, что, например, Такер, там Дэвис пытается продавить Такера, а он приходит типа на помощь с какой-нибудь там слепой стороны и там пытается там заблокировать или выбить мяч, перехватить, то есть оказать сопротивление.
Тут ключевой момент в том, что Хьюстон возвращается с этим смолболом к тому, что они играли против ГСВ. Как бы люди, которые там пытаются придумать себе статус там каких-то понимающих, они начинают там рассказывать, что Хьюстон просядет в защите, это не так. Хьюстон играет в защите сейчас лучше, чем он когда-либо играл за последние, наверное, ну вот со времен плей-офф, просто потому что они меняют всех на всех, им плевать. Они все люди, которые играют в ротации, все физически мощные, с активными руками, они первые в лиге по перехватам, у них за последние 4 или 5 матчей 11 перехватов в среднем за игру, все на мяче. И в связи с этим они стали намного меньше терять, намного лучше защищаться, пускай в процентном соотношении это не выражается так, как нужно, но системно это они в очень большом порядке, и сейчас им нужно все, что им нужно делать, это просто на этом накатывать. Потому что сейчас это действительно, вот они начинают играть так, как играла команда с Крисом Полом.
Слушай, я как бы говорил уже много раз, мы с тобой, правда, ну не через подкасты, потому что это раньше началось, вся эта система хьюстонская. Я всегда говорил, что мне нравится эта система, и что это действительно единственная команда, которая, ну, во-первых, как бы одна из немногих, кто, в принципе, даже пытается играть против Golden State, да, там, ну, понятно, что Леброн, как бы, ему уже не выбирать, он стареет, поэтому он пытался играть с ГСВ и Хьюстон. Реально там они говорят, типа, да не, мы, типа, мы готовы признать, что именно этого соперника мы обыграем. Может быть, мы там не обыграем кого-то еще, но вот именно под ГСВ мы подстроимся. То есть, как бы, мне это всегда система импонировала, но, как бы, извини, во-первых, не в каждый день Хьюстон будет попадать, тем более в плей-офф. Неважно, дома, на выезде, в Китае, на Луне, они не будут попадать 19-43 очковые. Вестбрук не будет попадать столько средних, сколько он сегодня положил, а без средних в том количестве бросков, которые он сегодня исполнил, ему тяжело, потому что он пару раз, конечно, там может Дэвис или кого-то другого обмануть на дриблинге, это очень, кстати, сегодняшний класс у него получалось, но как бы ему надо попадать средний для того, чтобы под него люди вытягивали, чтобы они реально опасались того, что он пульнет этот свой любимый пул-ап. То есть, как бы, это все равно, как бы, система, она сегодня классно сработала, и она реально сработает, ну, там, неоднократно, скорее всего, в плей-офф, но у меня нет ощущения, что это сработает 4 раза за 7 матчей, то есть, когда требуется, чтобы вот так повезло, там, много раз какими-то средними, сложными, тяжелыми, там, дальними бросками. В общем, как бы, извини, но мой оптимизм пока на уровне, наверное, процентов 30 от 100 возможных по поводу перспектив Хьюстона, ну, как бы, обыграть всех.
Смысл назад. В том здесь, не столько в том, что они попали. Это не так важно. Важно то, какое качество бросков они создают. Это уже было с Ютой.
У них было 11 из 40 свободных трехочковых. То есть вот из 40 выброшенных у них было 11 свободных. Я сегодня смотрел Second Spectrum.
Смотри, в этом и суть. Я могу специально, чтобы побесить Артема, назвать это эффектом Стефа Карри, когда он настолько сильно угрожает сопернику трехочковым броском, что оборона стягивается на него на дугу и оставляет пространство под кольцом открытым. И то же самое сейчас делает Хьюстон, только в каких-то диких масштабах. Вот они вот, играя в 5 маленьких, они настолько сильно угрожают сопернику дальним броском, что проходить кольцо и набирать 2 очка становится максимально просто. Тем более, когда в команде играют 2 реально элитных игрока по этому компоненту, это Уэсбрук и Харден. Ну,
и Гордон элитный в плей-офф под давление.
Да, Гордон недавно 50 набрал.
То есть, и они, самое главное, это то, что они вот эти же ситуации, они создают лоб в лоб со всеми остальными командами. Здесь уже вопрос просто системы защиты. То есть, сегодня, как Леброн говорил, нам, ну, Лейкерс постарались лимитировать количество трехочковых, то есть не дать выпустить 50-60, но из-за этого они пропустили все, что можно из-под кольца. В связи с этим большие Двайт и Джаваль сыграли 20 минут на двоих, Ховарда вообще не подняли во второй половине. Это то, почему люди не могли играть, например, против Golden State в 2 больших вообще, в принципе. Потому что против открытого поля ты большого загоняешь, ну, он может 3 минуты отыграть, но хороший отрезок там в 5-7, как показал тот же Дэвис, который к концу игры просто сдох. Играть очень тяжело. И в связи с этим у них просто бешеного уровня именно shot creation. А вот попадут они или не попадут, это уже вопрос, ну, как бы, это команда, которая может забить 3 с трехочковых, а может забить 27 мимо, 27 мимо просто, это нормально для нее. Важно то, что само качество бросков создается, и оно отличное, все. С этим можно работать.
Пацаны, у нас много команд, как бы, и трейд-дедлайн, к счастью, получился насыщенным, мы в этом не хотим растягивать подкаст на 4 часа. И поэтому предлагаю к следующей перейти рубрике. Как раз вот, ну, может быть, Артем поддержит. Рубрика называется «До встречи в Китае». Это как бы кто из игроков, уже чуть ранее упомянутых или связанных с этими командами, ну, следующий его путь в Китай. Это вот Бен Маклемор, я так понимаю, потому что ты его не назвал в ротации своей любимой команды.
Маклемор пока что более-менее спасся. Но туда поедет мистер Total 0.5 меньше. до конца карьеры в НБА Дион Вейтерс, по всей видимости. Потому что пока что после этого сезона, хотя, ну, я бы хотел верить в то, что такой шутер, как Дион, он найдет себе место, и я думаю, что многим командам он должен быть номинально интересен. Но, с другой стороны, ты сейчас посмотришь, ну, как бы, кто возьмет себе Диона Вейтерса в раздевалку на
плей-офф? Слушай, единственным шутером, который Дион Вейтерс может быть, это шутером кого-то, как бы, в ногу, если он пистолет возьмет себе в руки, реально. Я не уверен, что он по кольцу больше хоть раз бросит. Так что я, да, давайте, пацаны, ну-ка, тотал больше, хоть раз Дион Вейтерс еще выйдет в своей карьере в НБА? Ставлю «да», просто потому что, ну, есть как бы Сакраменто, там всякие есть такие вот, ну, говнокоманды, которые типа, о, Дион Вейтерс, да, сойдет.
Ставлю на то, что он выйдет вместе с, там, скорее со Стивенсоном в Китае, чем в НБА.
Сейчас Хьюстон воскресит связку. Последний раз, когда был Вестбрук продуктивен, вернее, чего-то добился в плей-офф, это же была связка, стартовый состав Вестбрук-Вейтерс, все, по-моему... Тут, ну, оно ж просится само по себе. Причем они же реально не против сумасшедших людей подписывать, в принципе, неадекватных, и нормально себя чувствовать. Тем более, это ж вообще идеальная команда для Уэйтерса, по факту. Выходи, просто бросай. Больше ничего не надо делать. Просто бросай. А, и он еще и физически мощный, как бы, для свечей идеально. Все.
Нет, слушай, он физически мощный и атлетичный, когда он в Майами играет, потому что там как бы за процентом жира каждый день люди следят, а сейчас он уже, я уверен, то есть как только обмен прозвучал, у него процент жира сразу увеличился на 7, сразу стал там с 8, стал 15, и как бы еще 2 дня пройдет, у него будет процент уже жира 45, и как бы ты его уже не узнаешь. Ладно, давайте дальше, вот мне интересуют две команды, которые ничего не сделали в трейд-дедлайн. И как бы с одной стороны это удивительно, с другой стороны это, ну, можно объяснить. В первую очередь речь идет про Милоки, который не сделал и не сделает ничего. Там никто ничем не интересуется, никто никому не нужен. Потом уже к Лейкерс перейдем. То есть про Милоки объяснено достаточно просто Эдриана Вожнаровски, что там даже не было никаких разговоров, они особо никого не хотели, они очень аккуратно кого-то смотрели. Там типа кто-то интересовался Девинченцо, но они его тоже отдавать не собираются. Ни за кого, там даже там, за какого-нибудь Маркуса Морриса. Речь о том, что у Милоки настолько фантастически выстроена командная химия, настолько на тоненького там все внутри отрегулировано, так хорошо друг друга игроки чувствуют, там такое единение душ, что они не хотят даже там 15-го игрока менять, потому что боятся реально разрушить. То есть там они не могут отдать там какого-нибудь сраного Диджея Уилсона, хотя там он, может быть, кому-нибудь он бы пригодился. То есть вот...
Поэтому оно все рухнет в плей-офф благополучно. Как всегда и бывает.
Вот я тоже боюсь, что как бы вот это вот чрезмерная какая-то вот такая нежность. Понятно, что они видят пример Golden State, который недавно, вот до Дюранта, они были в феноменальном эмоциональном состоянии, все друг от друга кайфовали, вот, и как бы, ну, и тем не менее, в плей-офф они проиграли, да, и в плей-офф им не хватило, например, сил, чтобы довести свой 73 сезон, вот, да, чемпионат до победы итоговой, и как бы им не помогло это единение.
Причем они чудом еще вышли, начнем с того, что они еще чудом вышли с Запада, потому что Клей дико попал в шестой игре. Они еще даже
он рекорд НБА установил, 11 трешек в матче плей-офф, блин, и это на выезде, и это в четвертый, блин, он положил половину. Ты прав, да, они должны были 4-2 улетать от Оклахомы. Серег, как ты думаешь, как бы, ну, правильно ли сделал Милоки, что вообще ничего не сделал, хотя у них, очевидно, больше, чем у кого бы то ни было, было рычагов, чтобы подписать там какого-нибудь и Ковингтона того же, блин, и не знаю, да хоть даже Д'Анджело Рассела, блин, и тем более там какой-нибудь Маркуса Морриса?
На самом деле оценить сложно, я думаю, что скорее нет, но если у них такая философия, что это команда друзей, то пускай ее придерживаются, и тут им виднее. Я, в принципе, верю в то, что Янис Фейлов может разобраться с любым игроком Востока. В финале они, скорее всего, проиграют, но это уже неплохое достижение. Поэтому, как я и говорил, Янис MVP, 70 побед в регулярке и выход в финал. Я думаю, что у них это, скорее всего, получится. Даже в таком составе.
Тём, давай, твой очередь.
Здесь все просто. Я смотрел Милоки неудачно очень часто. Смотрел, ну, неудачно в плане игры, которые плохо складывались. Смотрел Майами. Это команды, которые играют в баскетбол регулярного чемпионата, к превеликому сожалению. И у них будут большие проблемы в плей-офф, прям колоссальные.
В концовках ты имеешь в виду?
Во многом, да, потому что все команды, где очень много катов, и при низком индивидуальном уровне игроков, когда это люди, которые, ну, явно не соответствуют там решению супер больших задач. Ну, образно говоря, давайте возьмем Милоки. У них есть Янис, понятно. Миддлтон, понятно. Все остальные игроки сколько из этих игроков, ну, Бледсо, может быть, играло бы сейчас в стартовом составе Клиперс?
А это вопрос риторический или можно ответить?
Ну, я вот пытаюсь догадаться, вот сколько из этих игроков вот выходило просто,
знаешь,
бы за Клиперс,
я могу,
например,
тебе, я могу парировать...
Ну, Брук Лопес бы точно выходил.
Я бы парировал, сказал бы, что в прошлом году перед плей-офф мы даже и предположить не могли, что такое, например, на Торонто огромное влияние окажет Фред ВанВлит. Что этот мелкий хрен, немножко пухловатый, возьмет, короче, будет решать, блин, и будет там чуть ли не вторым лучшим игроком команды на протяжении очень большого отрезка времени. Поэтому, знаешь, там, я не удивлюсь, если вот они вбросят всех своих, таких вот 15 человек у них в составе, они каждого попробуют, и какой-нибудь Девинченцо, который на секундочку тоже ни хрена себе неожиданно взял и потащил плей-офф чемпионат для Виланова и выиграл чемпионат и стал MVP финала, 4-х финал, да, то есть, и, блин, чемпион NCAA. Я не удивлюсь, если какой-нибудь вот такой чувак, такой, знаете, а я возьму этот сезон, например. Эрсан Алиесова дико попадет весь плей-офф, например. Или там, не знаю, кто там еще у них, это Пэт Конатон, там, не знаю, начнет путбэчить вообще абсолютно все и станет висконсинским, не знаю, Алексом Карузо. Поэтому у них так много вариантов, у них так много игроков, и на самом деле их скиллы недооценены, что я прям не готов говорить, что вот типа им таланты не хватит. Давайте посмотрим, потому что это может быть что-то вроде прошлогоднего Таро.
Ну, здесь вопрос просто в том, сколько из этих игроков по-настоящему проверены.
А сколько был проверен был Ван Влит? Насколько был проверен Ван Влит? Или Сиаком, насколько был проверен?
Ван Влит, образно говоря, это просто разовая ситуация, когда у человека просто confidence boost называется, да? Ну вот смотри, есть такой чувак, как Эри Гордон. Эри Гордон, его продлили на 60 миллионов. А он забивает 36% с игры весь сезон. Он забивает, он ничего не попадает сейчас. Но есть, я думаю, железобетонная уверенность у любого нормального, адекватного человека, что он выйдет и сделает то, что надо сделать в плей-офф. Потому что просто он тупо начнет бросать, он выиграет несколько игр и будет лезть под кольцо. И в этом он эффективен. Сколько таких игроков у Милуоки?
Я объясняю это так. Фанаты Хьюстона ждут победы своей команды в чемпионате уже долгое время. У них было много разочарований. Опять же, они пережили эру Стива Фрэнсиса. Потом у них появился Яо, это было хорошо. Появился Тимак, это было очень хорошо. Все, к сожалению, разрушилось, здоровье не потянуло. Тут появляется Харден, новая надежда. Но, как бы, ну и Дэрил Морри как гений, который продолжает все это собирать. И, как бы, столько уже раз утыкались вот в это вот, а где чуть-чуть чего-то не хватит, что уже хочется верить в то, что Эри Гордон реально начнет играть на уровне MVP. Как бы, я скажу скорее нет, чем да, но основания, да, говорить, что он хороший игрок, конечно, у нас есть.
Ну, вопрос не в основаниях, я просто знаю, что я уже видел, что, например, такой чувак, как Эри Гордон, когда надо, против самого высокого уровня, выиграет тебе как минимум одну игру в плей-офф. Как минимум в жесткой серии. Ну, просто потому, что он забьет 30. Сколько таких у игроков у Милуоки сейчас, за пределами Миддлтона, который играл все свои серии нормальные только с Бостоном, и плюс все остальные, вся вот эта линейка чудесная, это большой вопрос. А скилл на таком уровне определяет.
Слушайте, как бы Милуоки, да, действительно, они ничего не сделали, мы на них потратили много времени, и как бы они идут 43 победы в 50 матчах, реально идут на 70 побед, и вот если они ближайшие 15 матчей, у них там будут только сплошные переезды, они проведут хорошо, то как бы 70 побед у них будет. Лейкерс, которые никого не обменяли, у них был шанс обменять Кайлу Кузму на Маркуса Морриса. Давайте сначала быстро. Кайл Кузма на Маркуса Морриса. Прямой обмен. Да, нет, прямо сейчас.
Однозначно, мне кажется, да.
Тут не
защита трешка.
Ну, я понял. Окей, тогда вопрос. Ну, вот они как бы подпишут Даррена Коллисона. Ну, как показывает, да, похоже, что практика, что он сегодня на матче был, и как бы, ну, и а куда еще он там? Либо в Клиперс, либо в Лейкерс.
Ну, это более-менее адекватно.
Нет, ну, понятно, что это дополнительный какой-то болл-хендлер, который как бы и с опытом, и даже что-то умеет в атаке, и попадет.
Вроде как бросок,
да,
есть.
Как бы он и адекватный, в общем, все хорошо. Но мне вот интересно, вот это решение действительно Кузму не отдать. Они играют с Дэвисом на одной позиции. То есть, когда Дэвис не играет, Кузма получает мячи там, где получает их Дэвис. Но в плей-офф Дэвис будет играть по 40 с хреном минут. Что будет делать Кузма? Это как бы очень странное решение от Лос-Анджелеса, я не очень понял. Они так не любят Маркуса Морриса, что ли? Серег, у тебя есть объяснение?
Я не очень помню, какие у Морриса взаимоотношения с Леброном.
Из клатча, он ушел из клатча этим летом.
Ну вот, во многом, это может быть это что-то объясняет. Не знаю, я думаю, что это на самом деле ошибка, мне не очень нравится это решение. Причем они, самая проблема в том, что они же отдали Морриса в стан прямому конкуренту. И в этом еще проблема. Ладно бы они просто его не забрали, но они его еще отдали Клиперс.
С Кузьмой там все будет немножко проще, потому что если игру будет действительно ускорять, то будет такая же ситуация, как была сегодня, когда Дэвис будет играть центрового много, и кто-то должен будет играть четвертого больше, и это и будут шансы у Кузьмы. Другое дело, что он ничего не показал в этом сезоне, несмотря там на травмы и на все остальное, он не показал, что пока что ничего не было сделано для того, чтобы верить в то, что он может выйти и в нужный момент хотя бы 15 забить там, в пятой игре плей-офф.
Он встречается с Ванессой Энн Хэдженс. Она, конечно, уже старая, как бы, это, конечно, не Кендалл Дженнер, я понимаю, но она миленькая. В смысле ничего не показал? Это ты ничего не показал?
Ван Влит показывал целый сезон. То, что он прям, ну, он два года подряд тащил на себе бенч Торон. Он прям вот влиял на игру всегда. И да, он сначала не попал.
Зажигалка.
Очень сильно, но потом попал, но было видно. Он реально, это как называется, winning player. То есть это игрок, который реально дает возможность дает возможность чего-то добиться. То есть там, то, что он столько попал, да, это дикость, но он это показывал. Кузьма пока не показал ничего в своей карьере. Кроме того, что он там в каких-то играх на национальном телевидении где-то по 30 очков там напихал. И это вот это, вот это большой вопрос. С другой стороны, опять-таки, Моррис... Это тоже очень такой специфический персонаж, который...
Болл-стоппер, да, остановит мяч и типа забью, не забью, типа всем пофигу.
С характером причем еще.
Не, ну характер может быть, и, знаешь, и неплохо. Знаешь, там и Леброн как бы есть, чтобы все это дело урегулировать. Там, как бы.
Я скажу так, что лучше Морриса иметь в своем составе, чем в составе команды, против которой ты играешь. Вот это 100%. То есть Моррис был для меня, например, для Хьюстона был бы приоритетным вариантом, и они, собственно, и хотели. Они Нене задевали всю эту историю только ради Морриса или Игудалы. Прям вот они даже контракт это прописали так по сумме, чтобы можно было его забрать. И поэтому то, что сделали Клиперс, это очень хорошо. А другое дело, что теперь им всем делать, когда у них недостаточно игроков, недостаточно пасующих игроков. Вот это их пока большая проблема.
Вот мне по поводу Морриса еще интересно мнение Артема, как он относится к тому, что теперь Клиперс тоже, по сути, могут играть с Моррисом на позиции центрового в серии против Хьюстона, и это теперь выглядит более-менее адекватно. Ну, как бы Моррис против Тайкера — это адекватный матчап, в принципе, и те же Клиперс, по сути, могут тоже играть в 5 бросающих трешку игроков. И если они, допустим, туда добавляют еще Беверли какого-то на позицию первого номера, который, ну, что-то там попасть в трешки может, то у них
Моррис
еще и защитили.
Моррис не может играть центра, это уже было проверено в плей-офф Бостоном, то есть это четвертый номер, под которым должен быть большой, это уже проверялось.
Но если у соперника Такер, разве тоже не может?
Смысл-то не в том, что ты по сайзу подходишь. Смысл в том, какой ты... Есть ли у тебя скиллы достаточные там командного защитника? Моррис может держать игрока перед собой, но скиллов командного защитника там уровня Ковингтона или же того же Такера у него нет. Поэтому Такер, например, он может играть пятого номера, потому что он знает, где выйти, как где подставиться, где что как. Моррис — это чувак, который просто будет... Вот его Билл Симмонс говорит, это он типа такой, типа забияка, я-я-я, там показушник. Это да. Но как командный защитник он немножко переоценен. Сильно переоценен. Но как шутер, который развивает 40%+ трех, это очень круто для Клиперс.
Давайте двигаться дальше. Следующая рубрика под названием «Да, вы, наверное, надо мной просто издеваетесь», где у нас единственный персонаж в этот день — это Айзея Томас, который только-только что-то где-то ковырять начал, такой, вот вроде карьера, вроде даже какие-то деньги светят сейчас, и тут же ему говорят: «О, мы тебя меняем!» Там такие: «А, не, подожди, нет, мы тебя, конечно, поменяем, но мы тебя выкинем на рынок». В общем, есть ли человек, которого жалко вообще в последние годы больше, чем жалко Айзея Томаса? Есть ли кандидаты?
Андре Драмонд.
Андре Драмонд у меня в новом, короче, у меня в новом, тоже в рубрике под названием «Рекорды Уилта Чемберлена», потому что Кливленд решил, что надо установить коллективный рекорд, видимо, по подборам в одном матче, по подборам в чемпионате, и, в общем, теперь, как бы, да, одновременно Тристан, Кевин Лав, который когда-то собирал по 15, да и Тристан тоже, по-моему, собирал, ну, много, короче, ну и Драмонд, мистер подбор главный. Мне просто интересно, как этих всех людей обеспечить хорошей статистикой? Я думаю, что единственный вариант — это, ну, бросать больше кирпичей. А для этого на задней линии есть два абсолютно идеальных персонажа. Так что, мне кажется, план Кливленда очень прикольный.
Ну, Коби Олтман, конечно, показывает, что этот человек вообще не из мира сего. Его бы... Нужно взять его, Влады и в новый офис Никс. И это будет ультимативное оружие, на самом деле. Как бы, чувак... В лиге...
Можно под сервера Феникс тоже.
Не-не, ну там уже, слушай, там уже нормальный тренер, он как-то вырулит. С тех сторон и тренеров нет. А как бы тут фактор какой? Первое, мы берем в лиге, где роллер большой, стоит 3 миллиона, мы даем 12 Ларри Нэнсу, чтобы потом на место Ларри Нэнса, основного центрового, взять Драмонда, который, чей продакшн стоит 5, и платить ему 30. При этом у нас рядом есть Кевин Лав, который стоит тоже 30, и которого они хотели, за которого
еще
они
будет
хотели,
стоить, да, 30.
Еще 3 года будет стоить 30, за которого они хотели пика, им сказали, ребят, это вы должны доплачивать, и при этом они говорят, что типа, не-не, мы еще Тристана не хотим выкупать, пускай у нас Тристан до конца года поиграет. Ну, это Тристан добьется, выкупится все равно, так или иначе, если он адекватный человек, но тем не менее. То есть, вот как бы, вот, ну, зачем Атланта с приходом Капеллы пойдет чуть наверх, значит, но свято место пусто не бывает. То есть там пацаны уже нормально зафиксировались, это прям очевидно.
Кто первый из этих игроков доберется до чемпионата Китая, Драмонд, Тристан или Лав?
Никто, как ни странно.
Да ладно, в смысле?
На самом деле все не могут еще поиграть.
Тристан сейчас будет абсолютно, то есть если он выкупится и он адекватный человек,
Тристан, понятно, да, Тристан
он будет там в Бостоне или в Клиперс. То есть это как бы его там какой-то Хьюстон не хотел, но если он адекватный, он пойдет либо туда, либо туда.
Драмонд или Лав?
Драмонд, у него закончится 30-миллионный контракт, Кливленду, скорее всего, хватит мозгов его продлить миллионов на 20.
Да
ну,
ладно,
ну слушай, ну если Лава продлили на 120 с его здоровьем и хотят за него пик сейчас, то я думаю, Драмонда не продлят.
Знаешь,
даже если
прикол?
Не продлят,
я думаю, что...
будет как с ГСВ, он пойдет за 5-10 миллионов играть в хорошую команду.
Нет.
В худшем случае он пойдет по пути Ховарда, скорее всего,
да
в худшем случае
зашел,
для себя.
Нет,
за копейки пойдет
нет, конечно,
там.
Смотри-ка.
Тоже
а
будет
теперь,
прыгать за мячиками.
А теперь сценарий, смотрите. Драмонд идеально подходит под китайский баскетбол по то, чтобы установить абсолютные рекорды. Там 40 очков, 35 подборов, 10 блокшотов. Он реально там будет упираться ради этих рекордов. Он будет Уилтом Чемберленом китайским. Никогда не было в истории, наверное, Китая такого игрока.
У меня, кстати, вопрос. А в Китае есть правило 3 секунд
нет,
защиты?
Нет, я знаю, что в чемпионате Кореи, короче, по-моему, у них была тема, они ввели ограничения на рост.
Да, нельзя америкосы не имеют, причем для игроков американцев именно, америкос не может быть выше 1,98.
Дюймов,
да.
По-моему.
Не, 1,98, даже 2 метра не может.
Даже 6,6. И там типа прикол, что типа их лучший игрок в истории, какой-то американец, он типа 2 метра, и он такой типа ему сказали, ну типа извини, типа, вали, короче, куда хочешь. Вот, в Китае такого нет. Поэтому, представляешь, сценарий, короче, ему говорят, Кливленд говорит, 20 миллионов плюс налоги. И он такой типа, а Китай говорит 35 миллионов. Он такой, до свидания. И все, я думаю, что такой сценарий вполне реален. Ладно, давайте в этой очень важной теме мы все-таки мы ее отойдем.
Не, ну подожди, Кливленд это кишлак мечты, ты представляешь? Вот еще ж недавно, сколько людей за это потели, представляешь? Вот как, ну, много говорится, да, там Леброн оставляет команды там разрушенными. Че вам мешает сейчас сделать? Все, Леброна нет, он не вернется. Зачем вам драма?
Они Андрей Беннет, они взяли Беннета на драфте.
Уэйтерса.
Номером, блин, поэтому.
Они позвали его на тренировку, он отказался туда ехать. Им агент Уэйтерса сказал, что это новый Дуэйн Уэйт, и поэтому его надо брать. Поэтому они взяли Уэйтерса Кайри Ирвингу. И надо, кстати, точно в Бруклине восстановить связку Уэйтерс-Кайри Ирвинг. Точно. Это будет идеально.
Короче, давайте более серьезную тему все-таки. Мы перейдем к более серьезной теме. И это рубрика под названием «А можно, пожалуйста, дедлайн передвинуть на день вперед?» Это Филадельфия. Потому что, как бы, вот я говорил, что им очень не повезло, что дедлайн ровно в ту ночь, когда, ну, как бы, то есть вот та игра, да, с Филадельфией Милоки, потому что мы говорили про то, что Филадельфия построена специально, чтобы обыграть Милоки, как бы, типа, ты обыгрываешь Милоки, ты обыгрываешь всех остальных. Я уверен, что если бы дедлайн был бы сегодня, ну, или, соответственно, матч этот сегодняшний был бы вчера, то Эл Хорфорд уже такой, блядь, слава богу, и уже играл бы где-нибудь, не знаю, да где угодно, но не здесь. Они бы уже что-то сделали, у них бы сорвало крышу, и они бы, короче, уже кого-то обменяли. Это как раз вопрос о том, что мы поднимали вот в предыдущем подкасте, про обмен потенциальной Эмбида, или Симмонса, или вообще хоть Тобайаса, кого угодно, ну а это реально не работает, и это ни хрена не сработает.
Это 4 больших одновременно, номинально.
Тобайас, который сегодня набрал, типа, 24 очка, исполнил 24 броска, 0 штрафных. Супер вообще, идеальная команда.
Нужно отдать им должное. Они добрали шутеров. Сейчас хоть каких-то.
Да.
У них
причем
сейчас к их пятерке шестерке с Каркмазом, который дико попадает, добавилось хотя бы 1-2 игрока. Ну, один, кто-то из пары Робинсон, Бёркс, ну, что-то сможет хотя бы. У них уже, будем считать, что есть 7. А дальше у нас есть веселуха. Очень много людей будут выкупаться. И я бы... сейчас даже не трогая Филадельфию.
Никто не пойдет. Никто
есть
не
такие
пойдет
там персонажи, допустим, как Харклес, который тоже будет сейчас на расхват, но он не может уже перейти в Клиперс. Ему нет смысла сидеть в Нью-Йорке. У него там бонус. Все, что ему нужно, это бонус 500 тысяч. Он этот бонус 500 тысяч получит на рынке. Сделает разницу и будет... И, в принципе, его, скорее всего, будет забирать какой-то Лейкерс, Хьюстон, Бостон, что-то из вот этих вот команд. И там будет такой целый неплохой на самом деле пул, где еще, возможно, кого-то себе подберет прекрасная Филадельфия. Но то, что... Ну, у них должны быть яйца, чтобы выгнать Бретта Брауна сейчас. Но у Бретта Брауна идеальное отношение с Беном Симмонсом. Бретта Брауна взяли тренировать сборную Австралии даже. Поэтому...
Под кого брать? Ну, если надо увольнять, когда у тебя есть кем его закрыть. Кого ты просто ассистента поставишь? Любого, типа, самого громкого? Джей Би Бикерстаффа, может
и
быть?
И нужно ли это
Джей
делать сейчас?
Джей Би Бикерстаффа поставим. Он же все команды возглавляет, где тренеров увольняют. Майк Вудсон, он еще жив? Ну, то есть, нету вообще никого. Ну, реально, то есть, звать Рика Питино, говорить, давай из Панатинейкоса, из сборной Греции, вали обратно, давай в НБА. Че за, ну, это не сработает. Надо под кого-то брать. Или, может, просто сказать, давай, Джоэл, ты будешь тренером. Или, там, Эл Хорфорд, давай, Эл, ты у нас все равно будущий тренер. Давай, как бы, давай сейчас начинай. Будешь совмещать, мы тебе доплатим.
На самом деле, у Филадельфии, как и у Милуоки, все более-менее хорошо в защите. У них очень крепкая оборона. Но в атаке у них проблемы есть. Нет, и даже то, что мы видели сегодня, вот я, конечно, плохо отношусь к Хорфорду в плане того, что там говорят, что он Яниса может остановить. Мы уже и в прошлом плов это видели, как он там Яниса остановил прекрасно.
Там
и сейчас то же самое.
Из Спёрс, которого они из Спёрс забрали.
Ну, кстати, да. Кстати, да, у Дока спёрсовский продукт.
Нет, так вот, что я хотел сказать, что... А вот Эмбит как раз-таки, Эмбит смотрится очень круто в защите. И там я что заметил, что, допустим, было два матча, но они абсолютно нам ничего сказать не могут, потому что обе команды победили дома, обе команды проиграли на выезде. В первой игре Янис бросил 8 из 27, и сегодня этот Эмбит бросил.
Знаешь,
6
прикол,
из 26.
Серег, это все аналогичная картина. Теперь я тебя перебью, Серег. Вот сегодняшний матч Милоки начался вот ровно с того, о чем говорил Артем, про то, что он попадал на эти матчи Милоки плохие, где Янис первые броски мажет трехочковые, мажет первые средние, и это очень сильно. Там Филадельфия вся просто наглухо закрыла трехсекундную зону. Типа, а, не попадаешь броски сегодня? Ну так попробуй из-под кольца попади. И это, ну короче, вот ну, непечатное, но хорошее слово. Такой говорит, ну и ты чего, пойду. И лез туда, и толкал, и Эмбида продавил. Эмбида потом после матча раскритиковал Шакил, говорит, очень мягко играет. И говорит, я таких сжирал просто на завтрак, потому что по языку тела, по движениям понятно, дает себя продавить, дает себя там плечом оттолкнуть, все такое. И Янис в итоге не попал, у него там он стартовал 0-5 трехочковый, и, по-моему, пару средних не попал, и после этого он...
Ну, Надим потом забил
да,
в конце.
Да, и типа он дал 10 из 13 в краске, просто раздавил там всех и набрал, блин, 40 очков с 20 подборами и показал, то есть он там в движении получал, заслоны сам ставил, пик-н-роллы, пик-н-попы, там вся вариативность, они обрушили все, что у них было, они разорвали эту защиту, нахрен, ничего работать не будет.
Ну, смотри, я об этом и хотел сказать, что да, это сегодня было, я, в принципе, смотрю очень много игр Милоки, мне просто интересно, как они будут играть, вот, и я просто из того, что замечаю, так происходит далеко не всегда, и то, что получилось сегодня, не значит, что получится потом в плей-офф, и конкретно сегодня, да, он полностью разорвал Эмбида, причем там какие-то сумасшедшие там финты были, но я не уверен, что это получится делать на протяжении всех 7 матчей, как и не уверен в том, что Эмбид сможет тоже что-то показать в атаке против Яниса, потому что, на мой, кстати, взгляд, Янис уже второй год, ну, подряд объективно входит в тройку, в пятерку главных кандидатов на приз лучшего обороняющегося игрока, потому что то, что он творит и под кольцом, и как он способен на скорости и маленького игрока догнать, и против большого жестко отыграть, это очень серьезно. И поэтому я думаю, что какие проблемы могут быть у Яниса в атаке против Эмбида, то точно такие же проблемы могут быть и у Эмбида в атаке против Яниса. Тут абсолютно равные матчи об этом плане.
Эмбид, хочешь не хочешь, да, он там более-менее, там, ну, он первая опция, но если Эмбид просядет, у Филы есть кем ответить. Если просядет Янис, которого они просто загоняют, если они будут реально рубиться лоб в лоб, они просто загоняют Яниса. Если просядет Янис, Милоке конец.
Мне, кстати, в этом плане интересно, как, опять же, покажет себя Крис Миддлтон, потому что он вроде как сейчас прибавил по сравнению с прошлым сезоном, и у него всегда были проблемы в плей-офф, и вот интересно, хотя бы сможет ли он как бы хотя бы сейчас что-то показать, сможет ли он выдать серию там с 25 очками, там, возможно, там ближе к 30, потому что, в принципе-то, он уже это может делать. Он хорошо бросает с получения, сам себе может создать бросок. Мне вот очень интересно, как бы, сколько игр он сможет отыграть на таком уровне, вот там 25 очков, 30
такое,
и так далее.
Есть смысл в том, что он, скорее всего, это не, собственно, в чем смысл? У них очень много катов, у них играют сразу все. У них, если посмотреть, да, каждый игрок, в принципе, который выходит, он создает опасность. В связи с этим, как только Миддлтон начинает чуть-чуть там перетягивать, начнет чуть-чуть перетягивать на себя одеяло, сразу начнут виснуть немножко другие люди. А для них это, потому что они системная команда, для них это прям супер критично. Поэтому Миддлтон будет играть, скорее всего, хорошо, чтобы он играл так, как
так
он играет.
Так это же наоборот плюс. Почему ты это преподносишь как минус, когда у тебя реально просто какое-то рекордное для НБА количество катов, когда у тебя каждый знает, что делать, когда у тебя бегают абсолютно все, у тебя... То есть они все же могут бросить, они же все попадают, да, практически там с какими-то минимальными исключениями. И какая тебе типа разница, ну то есть какая разница в плей-офф-то будет? То есть это же наоборот хорошо,
смотри,
что это есть вариативность.
Смотри, потому что кат — это одна из самых простых вещей для защиты в плей-офф. Для защиты, которая разбирает. То есть кат рвет очень плохую защиту. Кат рвет защиту в регулярном чемпионате, где никто не готовится, где, в принципе, все решается достаточно беспроблемно. Это, для этого есть такая показательная команда, как Майами, к которой мы сейчас приступим, да, где, которая играет три четверти в прекрасное нападение. То же самое практически, что и Милоки, но только там что они хуже бросают, потому что у них чуть-чуть меньше бросающих игроков. Но как только начинается четвертая четверть, где люди начинают становиться в защиту, где люди начинают добегать, правильно меняться, Майами сразу же может проиграть вообще кому угодно. То есть Майами в четвертой четверти может проигрывать Нью-Йорку, может проигрывать Атланте. Хотя игра, ну, ведется просто идеально, нападение работает. Но потом раз... Тот того не упустил в кат, и все. 18 секунд прошло. И давайте в лоб решайте, делайте что-то. В этом проблема. Это Торонто. Это был Торонто, собственно, это в прошлом году показало, когда они окопались против Яниса, некуда было бежать, зон не было, и все. И спасайтесь, кто может.
Ну вот я поэтому на самом деле и рассчитываю на то, что Крис что-то сможет показать в этом плане, что я верю, что у него хватает умений взять игру на себя. Меня просто что еще бесило, что в той же серии с Торонто у него там были регулярные матчи, где он там было 11 бросков за игру, 13, там 14. Ну это очень мало для такого игрока.
А может это просто его уровень? Есть такие люди, которые просто не будут бросать 20 раз за игру. Просто есть и все. То есть, опять-таки, тот же Клей Томпсон. Почему Клей не забивает 30 в каждой игре, если он может? Но ему некомфортно. Потому что он умирает в защите столько, что если он будет забивать 30, он сломается через полтора года.
Но при этом он в любой момент может 40-50 и пульнуть. Вообще, без, да, проблем. Вот в этом как бы... Ну, поэтому мы еще, наверное, не можем сказать, что Миддлтон точно этого не может. Вот посмотрим, это реально определяющий плей-офф. Я не верю, что у Милоки два сезона, чтобы там определить, что им там делать с Янисом. Я чувствую, если этот год будет прям провальным, они в плей-офф там отлетят где-нибудь во втором раунде, или там, да, и как-то без вариантов в финале конференции, то уже весь год мы будем слышать, опять же, про то, где будет играть Янис, и это будет очень тяжелое для Милоки время. Ладно, давайте, раз у нас Майами следующая команда, то это рубрика под названием «Самый сухой игрок в истории баскетбола», и это будет у нас Андрей Гудало, у которого и так-то процент жира всегда был где-то, наверное, 2. А теперь под руководством Джимми Батлера он установит абсолютный рекорд. Я не знаю, пойдет заниматься бодибилдингом. Бен Уинслоу и, по сути, обмен. Ну, там они еще добавили, конечно. Но, вот, по сути, минуты на Уинслоу на минуты Андрея Гудалы. Там дело не в зарплате, не в том, что он там 30 миллионов получил еще сверху, как бы. Но это замечательно для него. У него была возможность эти деньги выбить. Молодец, выбил. Но именно с точки зрения игры. Насколько Майами поднимается в нашем представлении о том, что это, возможно, там лучшая команда Востока.
Джастис Уинслоу сыграл 11 матчей в этом году, к сожалению. И в этом вся причина всех этих трейдов. Джастис...
Они абсолютно ничего не отдали. Нет, на самом деле Артём правильно сказал, что они абсолютно ничего не отдали. Но, с другой стороны, я не особо понимаю, зачем ему нужен Игудава. То есть, одно дело бы его брали на запад, другое дело, зачем он на востоке, что он там будет делать, под Фьяниса обороняться потенциально или что? Я думаю, что нет. И плюс его же еще продлили на 2 сезона, да еще и на 15 миллионов в год. Понятно, что второй год опция команды, скорее всего, и не будет, но хотя бы будет следующий год, вот после этого. Это тоже как бы сомнительно выглядит. То есть, понятно, что игрок хороший, но, как уже правильно сегодня сказал Артём, и как я сам хотел сказать, я постоянно это замечаю, что у Майами проблемы в атаке, и у них, особенно в клатче, все очень плохо. То есть у них есть вот это много молодых игроков, но они в клатче не понимают, что им делать. У них один баттер играет с мячом в руках, что-то постарается придумать, а все остальные просто стоят, пытаются бегать, но в итоге никакого как бы, эффекта нет. Вот что было бы прикольно, что они же пытались еще получить Галинари, который бы им подошел куда больше. Ну, короче, есть такая тема в НБА, как Extended Trade. Это когда ты продлеваешь нового игрока при обмене. И, в общем, это то, что пытались сделать Майами с Галинари. Но, по-моему, там у них какие-то там по деньгам, в общем, и по сроку контракта возникли разногласия. И, в общем, ну, не получилось обмен провернуть. И вот для меня вот этот обмен был бы гораздо более, ну, как бы эффективным, скорее всего. Потому что Галинари все-таки в атаке может дать очень много. И плюс они еще, по-моему, забрали себе Краудер. Я не помню, куда он там в итоге попал, но, по-моему, в Майами он в итоге оказался. И Краудер, он хотя бы много бросает трехочковый. Он бросает их очень плохо, там, с низким процентом, но...
Так у них вся пятерка такая. У них Адебая 25, Краудер 30, Батлер 22. И Гудала тоже бросает только открыто, если ему дают бросать. Пятый — это Драгич, который играет больше от прохода. Нанс играет только с плохими командами. У него там очень большой разброс. То есть он плохим напихивает за счет того, что нападение такое. Он может ходить, куда он хочет, делать, что он хочет, потому что плохие команды не защищаются. С хорошими у него проблемы. И в результате у нас есть, в принципе, двухочковая команда, которая не может выставить вот эту вот первую четверку, которую я назвал вместе, потому что у нее нет броска. Ее нужно разбавлять Данканом Робинсоном или Тайлером Хиро, или еще кем-то, потому что оно иначе просто не будет играть. В связи с этим возникают большие вопросы. Опять-таки, привет Хьюстону. Хьюстон сделал обмен для того, чтобы 5 лучших игроков можно было выпустить. Майами, они просто не могут 5 лучших игроков выпустить одновременно. В этом одна из самых больших проблем этой команды.
Давайте проголосуем сейчас. Вот потенциально Майами выходит как раз вот в первом раунде 3-6 на Филадельфии. Филадельфия ужасно в гостях, хороша дома. Майами ужасно в гостях, хорош дома. Обе команды ужасно в клатче. Серия плей-офф до 7 побед, ну, до 4 побед, 7 матчей, счет, Сергей Абаев.
Ну, в любом случае, Филадельфия, я могу допустить, что будет там какая-то плотная серия, но не, ну, в любом случае, Филадельфия, то есть, понятно, что, ну, как можно верить в то, что Майами в итоге выиграет, как бы за счет
Артём.
Чего? Ну, как бы 4-2, я думаю, максимум Майами, вот 2 игры они выиграют.
4-2 Филадельфия.
Там только у Майами есть всего один фактор в этой серии, это то, что просто Джимми выйдет, как в недавней игре с Майами-Филадельфией, просто казнит людей и покажет им, кто они такие.
А Томари, это был X-фактор, которых вот ты учел, а Сергей забыл.
Все, вот это определяющий момент.
Счет серии мне предскажи.
Прошлый был 4-1, без вариантов. Майами проиграл тактически все, что можно было проиграть. Вся их защита развалилась. Поэтому сейчас все равно, так или иначе, через Сайс Эмбида в 7 возьмет Филадельфия.
В 7, то есть это в гостях, они вытащат 7-й матч, ты обалдел. 4-3 Майами дома, короче, выигрывает все матчи. Это как я тогда, моя любимая серия, которую я предсказал в Бостон, в Милоки, что 7 побед домашних команд, они так и сыграли тут пару лет назад. Так что здесь то же самое, короче, Майами-Филадельфия, 7 побед хозяев, Майами... ведомый Джимми Батлером со счетом 72-71 выигрывает решающий.
Тут вопрос матч. Просто в том, что у Филадельфии немножко больше кадрового ресурса, чтобы забрать одну домашнюю выездную игру.
Да, Эмбид, который не понимает, что делать.
Смысл в чем? Западный плей-офф, он атакующий. Там очень много команд, которые реально могут созидать там... Все, если посмотреть все нападения хорошие. Да, то есть Юта там, у которой даже кажется, что разложенное нападение, то оно там 7-е, уже 8-е в этом году. Да,
у них атака лучше, чем
даже защита. Даже уже, по-моему, 6-е. Лейкерс, Хьюстон, Даллас, все классные. С той стороны одно говно. Поэтому там как раз чем...
Нет, там все топ-3 команды, ниже, это оборона. Торонто, Милоки, Филадельфия, все оборона.
Чем результативность, тем выше фактор Эмбида, который просто заносит, забирает все в защите, все подборы, там добивает какие-то мячи, тем выше этот фактор, все. То есть это всегда так.
Не, плюс, опять же, молодые. Я очень люблю Майами, я прям слежу за ними. Инан мне очень нравится, новичок. Но Я вот реально вижу, что молодые в концовках растворяются практически всегда. И это,
ну, это практически, мне кажется, всегда очень происходит в истории НБА, как бы не только с Майами. Ладно, пацаны, был рад с вами пообщаться. Спасибо всем тем, кто дослушал вот до этого очень-очень важного момента в этом подкасте. Игорь Знаменский, Артем Панченко и Сергей Абаев. Увидимся совсем скоро, на следующей неделе. Будем надеяться, что предзвездный, да, пред вот этот All-Star Weekend получится насыщенным, и мы получим еще какие-то интересные темы для обсуждения. Пока-пока.